Вот. Далее, пожалуйста.
Знаете, тут уже, по-моему, все сказано. Я хотел бы только вот рассказать о том, как я столкнулся с малыми сценами. Несколько лет тому назад я перевел такую пьесу Теннесси Уильямса, которая называется «Крик» или «Игра для двоих». Ее начали репетировать, она на двух человек, это два актера. Она написана специально для малых сцен. Ее начали репетировать Володя Высоцкий и Алла Демидова. Сначала была идея, что будет ставить сам Теннесси Уильямс, поскольку Высоцкий в этот момент ехал в Соединенные Штаты, и мне говорил, что вот я договорюсь с ним, он приедет и поставит за 2 недели. И действительно, он получил все координаты Уильямса, улетел в Америку, и мы с Аллой Сергеевной ждали его возвращения. Он прилетел, первый день позвонил мне и сказал: «Вы знаете, Виталий, вы оказались правы, дозвониться до него было нереально». Идея-то отпала. Потом были идеи всех мировых режиссеров. Питер Брук, Анджи Вайда. Как-то на наших отечественных они как-то тогда не очень были ориентированы. Кончилось все это тем, что они начали репетировать вдвоем, без режиссера. Поскольку в авторской ремарке было написано, что надо репетировать на пустой сцене, где много разных декорационных предметов от вчерашнего спектакля, то решили репетировать на этой сцене. Я приезжал, ничего не выходило. И не потому, что Володя Высоцкий, он как раз очень интересный репетировал, у него были замечательные мысли, что-то все не получалось. Поскольку однажды Юрию Петровичу нужна была сцена, в тот момент, когда была назначена репетиция, они ушли в маленькую комнатку в полуподвальчике, где свалены декорации. И он сказал: «Вам нужны сваленные декорации? Ну так, пожалуйста, вот идите, там внизу есть сваленные декорации». Там репетировать, сказал он раздраженно, потому что ему очень надоело эта длящаяся история. И вот первый раз, когда все у них вышло, это вышло вот в этом подвальчике, где была очень маленькая площадка, где было очень мало народу. То есть маленькое пространство, и вдруг то, во имя чего была написана пьеса, а я был единственный зритель, сработало очень точно, потому что вдруг я почувствовал, что я не человек, причастный к этому мероприятию, а человек, которому очень интересно наблюдать, как на моих глазах рождается взаимоотношение этих двух людей. И во втором акте, очень сложно написанном, там размыта граница между выдумкой и реальностью, с такими элементами абсурдистского театра, который Уильямс один раз вот применил в своей пьесе. И вдруг все тоже вышло, все получалось. И это очень большая была беда, помимо общего несчастья, которое очень для всех, судя по тому, как все переживают смерть и уход Высоцкого, это очень печально, что эта работа была так и не реализована. Второй раз я столкнулся с этим самым неожиданным месте тоже. Пока театр Ленинского комсомола и Толя Васильев, и Марк Анатольевич Захаров, и Юрий Аркадьевич, присутствующий здесь, Махаев, обсуждали, как пробить пьесу «Эквус» Питера Шефера, я поехал, ну это очень далеко, это за Коломенским метро, в маленький подвальчик, и в этом подвальчике пионеры, ученики 8 и 9 класса школ, и молодой режиссер, учащийся заочно ГИТИСа, поставили «Эквус». Стояли 3 деревянные скамейки. Сначала вы входили в импровизированный буфет, где можно было выпить чай с теми же сушками. Сушки уже становятся таким стандартным клише малых сцен, как бы акт сближения. Вот. Дешево, удобно и всегда можно найти. Почти всегда. Вот, и в итоге возникла такая ситуация, когда люди, а приглашены были в тот день институт научно-исследовательский, по-моему, физики или химики, это уже не столь важно, они были так счастливы, что все не похоже, доски, сушки, далеко, не проехать, не пройти, до метро очень далеко, все непривычно, и дети самозабвенно, неумело, играющий архисложную пьесу Питера Шефера. Я никогда не забуду это обсуждение. Оно кончилось 20 минут третьего ночи. Я тут спрашивал, а как же дети? Как они будут добираться? Он говорит, а родители ждут. Их все были довольны. Я думаю, что вот в этих двух примерах, которые я наблюдал сам, я почувствовал удивительные перемены во времени, прежде всего, которые мы порой не замечаем. Вот так как во второй половине 70-х годов все кинулись за город. Ученые это назвали экологической проблематикой, на самом деле все захотели жить далеко от города. Точно так же, как сегодня, все, кто возможно, не хотят жить и работать 8 часов от звонка до звонка, как бы желая размыть эти границы. И когда вот я сужу по некоторым экспериментам научно-исследовательских институтов, когда, скажем, говорят, ну вы можете не приходить, вы делаете эту работу дома. И гуманитарии очень много работают дома. Свободное время от этого не увеличивается, оно только уменьшается, кстати сказать. Но ощущение и отношение к труду становится другим, потому что нет этого регламента. Это поразительное ощущение, когда сегодня все хотят отойти от норм и правил, которые очень давят на психику. Когда вот в прошлый раз мы собирались, и здесь и Толя Смелянский, и Рима Кречетова, совершенно в пятнах, все, я сейчас не помню с кем, дискутировали, просто возникла проблема о том, нужны малые сцены или не нужны малые сцены. С Рудницким. И Толя Смелянский очень точно говорил, и Рима Кречетова совершенно справедливо кулуарно поддержала, потому что, конечно, неверная идея о том, что малые сцены заменяют количество театров. Дело не в этом. Я думаю, что самая точность малых сцен заключается в том, что возникает близость, которая усиливает связь актеров и публики. Это не только социологический феномен. Это есть еще с сегодняшнего дня непохожесть на ту стандартизацию какой-то размеренно одномерного скучного существования, когда все заранее регламентировано, от чего люди очень хотят уйти. Вот мне очень жалко, что ушел Саша Вилькин, который очень часто выступает, и всегда его выступление вызывает желание с ним спорить. В отличие, к сожалению, от спектаклей, которые он ставит, которые у меня не вызывают желания с ним спорить. Они бесспорно таковы, какие они есть. Я говорю о последних его работах. Вот он говорил о том, что потерян контакт со зрителем. Или нет той нравственной идеи. Я очень боюсь, когда люди вообще выходят на какие-то большие обобщения. Во-первых, это не совсем верно, что потерян контакт со зрителем. Достаточно подойти к зданию театра Московского художественного, когда идет спектакль «Так победим». Достаточно подойти к театру Ленинского комсомола, когда идет «Юнона и Авось». Достаточно подойти к спектаклю театра Маяковского, когда идет «Кошка на раскаленной крыше», вне зависимости от того, нравится Марьяне Строева Татьяна Васильевна Доронина или не нравится. Вопрос сугубо субъективный. Но тем не менее, факт остается фактом, что говорить о том, что есть или нет контакт со зрителем, так утверждать я бы не рискнул. Точно так же я бы не рискнул, что нет той нравственной идеи. Я думаю, что вот сидящий здесь Йона Унгуряна именно был одержим нравственной идеей, когда он ставил старую пьесу 60-х годов Болта «Человек на все времена». И вопрос о том, вышел спектакль или не вышел, это вопрос уже другой. Но то, что он был одержим нравственной идеей, несомненно. Я думаю, что здесь есть другая ситуация. Ситуация с тем, мы живем в удивительную эпоху поляризации мнений. Поразительную эпоху поляризации стилей жизни. Мы живем сегодня в те времена, когда каждый человек старается жить отдельной индивидуальной жизнью. Когда гигантское количество маленьких, мелких, размытых субкультур, которые не всегда соприкасаются одно с другим. И вот на этом фоне, мне кажется, возникает реальная одна проблема, о которой мне хотелось бы сегодня поговорить. Ну, все мы любим Толю Васильева. Толя Васильев очень талантливый человек и замечательно поставил действительно и Васю Железнову, и первый вариант, и как называется, это «Взрослая дочь молодого человека». Но Толя Васильев уже 3 года не поставил ни одного спектакля. И это для меня очень трудная проблема. Потому что, конечно, художник должен работать вечно. Но, между прочим, Станиславский, который долго репетировал «Село Степанчиково», был, к сожалению, снят Немировичем для того, чтобы спектакль вышел и был назначен Масолитиным, и спектакль пошел. Может быть, это было гениальное создание Станиславского. И таких примеров можно привести очень много. Но есть целый пласт режиссеров, которые не имеют столь громкого и шумного имени. Я в силу своей занятости, просто для того, чтобы общаться с другим поколением, поскольку уже мы как-то уже перешли в другой возрастной ценз, и многих не знаешь, я вот преподаю на высших театральных и высших сценарных курсах. Только для того, чтобы общаться с совершенно иным срезом людей. Вот я сейчас читаю пьесы, человек, которого никто не знает, Саша Козловский, на высших театральных курсах. Талантливые пьесы, их никто не знает. Он никому их никогда не предлагал, хотя он их читает невероятно интересно. Люди, которые приехали с периферии, режиссеры, их никто не знает, у них нету имени, какое есть у Толи Васильева, и даже у любящего выступать Саши Вилькина с его единственным настоящим спектаклем, на мой взгляд, бесспорно спорная и бесспорно талантливая человека на сцене театра Маяковского. Вот, тем не менее, этих людей вообще никто не знает. Они есть. А в каждом театре возникает проблема, где найти, как взять, откуда взять режиссеров, как вообще их раздобыть. Они существуют. Вот если говорить о театре Моссовета, которым мы сегодня как бы является в эпицентре дня. Вы знаете, я думаю, что идея о том, что на малой сцене надо обязательно играть маленькие пьесы, рассчитанные на 2-3 человек, идея неверная. Мне кажется, что совершенно не обязательно ставить драматургию, которая специально написана для малых сцен, хотя в Европе и в Америке, особенно в Соединенных Штатах, где 220 сегодня маленьких театров, специально пишутся пьесы на малые сцены. Пример тому, ну вот скажем, в Московском художественном театре поставил действительно Роман Виктюк «Татуированную розу», пьеса, которая впервые вообще в своей истории идет на малой сцене. Вообще впервые, она никогда на малой сцене не шла. Она всегда шла только на больших сценах. Там просто очень много действующих лиц. А тем не менее, спектакль у него получился и вышел. Несмотря на то, что у меня есть и свет, и все компоненты режиссуры, и замечательная работа художника Бархина. А есть удивительное использование малой сцены, и главное, есть атмосфера. Потому что смысл малой сцены – это прежде всего атмосфера, которая вбирает в себя людей и непохожесть. И когда вы входите в зал, и вам говорят, мужчины направо, женщины налево, причем женщин сюда приходит гораздо больше, чем мужчины, в итоге, в общем, как-то размываются эти два подразделения. И то, что Мирошниченко встречается со своим партнером, играющим Эльвара, зрителей, все так неожиданно, что когда кончился театральный зритель и пошел так называемый зритель, который сумел достать билет, то я почувствовал удивительное свойство праздника, радости, приобщения к тому, чего нигде нет, что ни на что не похоже. Люди хотят непохожести, хотя пьеса на малую сцену не приспособлена. Я категорически не согласен с Тошей Дмитриевой, который, ну это дело вкуса, это вопрос субъективный, который не понравился поляризация мнений. Естественно, «Уроки музыки» – один из выдающихся спектаклей последних лет. Кстати, «Газет» построены по принципу удивительного вбирания в себя той публики, которая сидит рядом. Возможность как бы присутствовать, при том, что рождается рядом. И, конечно, когда здесь говорилось о дилетантизме, то говорилось не в прямом адекватности этого слова, а в более возвышенном смысле экспериментальном этого выражения. Вот из 3 спектаклей, я видел все 3 спектакля на сцене театра Моссовета, я все время старался понять, в чем их секрет. Конечно, секрет спектакля, который я видел несколько раз, замечательного спектакля «Пять углов», он заключается в очень многих компонентах. Конечно, великолепная Нина Дрожжина, бесспорно, с замечательно играет Стеблов, Проханов, присутствующие здесь, которые сейчас ушли. Пьеса не очень совершенна. Да, более того, второй акт как-то не очень имеет конец. И недостатков в пьесе немало. Но в пьесе есть одно достоинство. Пьеса очень точно попадает на феномен социально-психологического состояния людей, на феномен общественного сознания сегодняшнего дня. Дело в том, что сегодня та внешняя нарочитая как бы отдаленность от общественной проблематики и как-то удивительное фокусирование на том, что происходит внутри человека, особенно если это происходит на сломах неудачных личных судеб, а, как известно, во все века и времена личные судьбы вообще всегда бывали малоудачны, то по существу мы присутствуем, как бы наблюдаем чужую, близкую, понятную, очень точную, подмеченную всеми создателями спектакля жизнь. И поэтому рождается то искусство, им которого существует театр. В спектакле ЕБЖ была уникальная работа Наташи Тиняковой. Это был ее дебют, и дебют был поразительный. Это было то актерское прозрение, которое происходило на наших глазах. Мне было жалко, что я уже в теме с вариациями, правда, хорошо, не увидел Тинякову на той высоте, на которой я увидел ее в спектакле ЕБЖ. И это была удивительная способность актрисы им жить той внутренней жизнью, которую я мог наблюдать с близкого расстояния. И, конечно, замечательный Сашка. Здесь все время говорили о том, что, дескать, тут малая сцена в Театре Моссовета работает гораздо лучше, чем большая сцена. Я очень боюсь обобщений. Просто законы большой сцены другие. Законы малой сцены, которые сосредотачивают прежде всего на тончайших нюансах человеческой психики и души, сближают то, о чем замечательно говорил Маэстно, здесь Туровская, они и рождают вот тот феномен, который заставляет людей лететь повсюду, когда возникают спектакли. Я сейчас насмотрелся, очень много спектаклей людей никому не известно. Я приехал, последнее, о чем я хочу закончить, чтобы не задерживать внимание долго, приехал в город Симферополь. Ну, Симферополь, мне говорят, совсем не театральный город. На большой сцене, там в одном театре три зала. Большая сцена, малая сцена и сцена, которая никак не называется. Она называется филиал. Большая сцена внизу, малая сцена наверху, а то, что никак не называется, это сберкасса. Бывшая сберкасса, переделанная, очень крохотная, маленькая, где помещается 30 человек. Там идет спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф» Эдварда Уорби. Я пришел на большую сцену. В зале было ползала, и директор извиняющийся говорит: «Вы знаете, это не театральный город. К сожалению, у нас не театральный город». На «Кто боится Вирджинии Вульф» они играют почти каждый вечер. Билетов достать нельзя никаких, никогда. Там идет запись. 30 мест. Вы сидите, очень интересно построена способность, где сидят люди. Два ряда здесь, а вот там наверху, около осветителя, стоят 5 стульев. И специально придумали рейку, такое у меня было чувство, что она может упасть, где еще поставили 5 стульев. Вот представьте себе эту комнату, где бы люди сидели вот тут наверху. А чтобы подняться на эти места, сделаны такие самодельные ступенечки. Все как не бывает в жизни. Все не похоже, все совсем не совпадает с тем, что испытывают люди, когда они уйдут из театра, выйдут на улицу и будут стоять в очереди для того, чтобы попасть на троллейбус и начать ту обычную каждодневную жизнь, в которой все мы живем. Вот я думаю, что этот элемент необычности, элемент контактности, который в одном случае проявляется так, как действительно, в замечательном спектакле Тоши Дмитриевой, когда она дала мне стакан, я сам только почувствовал, что начался спектакль или не начался спектакль. В том, как из большой пьесы примерил к малой сцене Роман Биктюк в том, как работает массовет, учуяв и почувствовав, может быть, более профессионально, чем другие сцены, как сегодня и зрители, и актеры, как они нуждаются в контактности. И когда суперзвезда, как ее назвали Ира Мирошниченко, которая действительно любит сниматься, любит рекламу, любит журналы, любит давать интервью и не очень любит играть в спектакли, потому что у нее кино, телевидение, радио, миллион дел, готова играть татуированную розу каждый день. У нее не болит больше спина, у нее не болит горло, у нее ничего не болит, потому что она выходит, она чувствует зрителя, еще она чувствует драматурга, что не столь маловажно, когда выступаешь на большой или на малой сцене.
Спасибо.